А что говорит? Мы спим днем и ночью в мыслях, мечтах и желаниях. А задача человека – пробудиться. И такой встречный вопрос. Что значит пробудиться? Мне в этом плане очень нравится Ашо. Я его называю всегда украинским философом Ашо. Потому что некоторые говорят, что он Ошо. Но когда Ашо, сразу близко, по-украински звучит. Так вот, он когда говорит про пробуждение, это когда вы начинаете осознавать, чего вы хотите. И ваши мысли, и ваши поступки становятся едины. И вы начинаете осознавать то, что вам нужно реально менять в своей жизни, а не находиться в виртуальном мире, в котором вы находитесь во сне или же наяву. Так вот, когда мы находимся в виртуальном мире, мы можем обижаться, мы можем злиться, мы можем зависеть от мнения других людей, они могут управлять нашими чувствами и даже создавать условия, чтобы мы быстро старели и умирали. Точно так же мы можем цепляться за какие-то иллюзорные цели, ими жить и не находиться здесь сейчас. Мы ехали в Сан-Франциско в такси, и нас вез парень из Монголии. Он там живет уже давно и переехал, когда ему было что-то лет 5, наверное. Но родители каким-то образом помнят Советский Союз, и у него была ностальгия, потому что они там слушали вот эту музыку. А знаете, мы все родом из детства, и он начал нам петь русские песни. Он не знает вообще ни слова по-русски, он говорит только на английском. И потому что учился там и вырос в Америке, но выучил песни, пел нам «Подмосковные вечера», пел еще кого-то. У него целый диск этих песен, и он знает всю эстраду российскую современную. И я понимаю, что он, живя в этих благоприятных условиях, а я считаю, что благоприятные условия, судя по тому, сколько стоит там такси, когда ты едешь, вот, то он живет в виртуальном мире. И мы, когда вышли из такси, мы решили, что дай бог, чтобы он никогда потом не попал в Россию, ну и не узнал вот эту разницу, которую он на данный момент не чувствует. И пусть вот это состояние праздника у него остается в песнях, потому что оно дает ему возможность жить и получать удовольствие, потому что вот он едет, он не знал, что мы знаем русский язык и что мы из постсоветского пространства. Но когда мы сели туда, у него как раз скрутилась именно русская музыка. Мы когда посмотрели на него, поняли, что явно не из наших. Вот. Ну, а потом, когда зашла беседа, опять же, на английском языке, он рассказал, что для него это как глоток свежего воздуха. И что он нас встретил, это подарок судьбы, что Бог там перед ним смилостивился и дал нас двоих, которые вот знают это все. Он поговорил на английском языке про Россию, рассказал, что он ее очень любит, хотя никогда в ней не был, и что он любит эти песни. Так вот, он живет в виртуальном мире, и этот виртуальный мир помогает ему там выживать, хотя условия у него очень хорошие. С одной стороны, у нас есть мечта, в которой мы идем, и когда у нас она присутствует, наша жизнь становится праздником. Но нам нужно научиться жить здесь сейчас без необходимости иметь вот эту виртуальность, а с необходимостью иметь вот эту настоящность. И вот когда мы пробуждаемся, мы перестаем жить мыслями, мы начинаем жить действиями, которые идут от ощущения, и мысли нам нужны только для коммуникации. Что мы здесь делаем? Мы работаем над тем, для того, чтобы у нас мыслей стало меньше, они подчинились нашим чувствам, наши чувства подчинились нашему предназначению, а это значит прямому потоку того, что мы должны здесь делать, а значит шли в направлении того, где расположена наша энергетика, которую мы будем реализовывать, но она нам дается только тогда, когда мы из недостатков делаем достоинство и при этом осознаем себя мужчиной мужчинами, женщиной женщинами. И, конечно же, независимо от мнения других людей, и не ставим на цель. Ставим на процесс и находимся в состоянии «я есть здесь сейчас». Вот это и есть пробуждение. К сожалению, сколько бы я философов не читал или же эзотериков, они говорят тем языком, который путает еще сильнее, и потом смотрят так на тебя и говорят: «Ну, короче, не дорос ты до моего уровня, поэтому нужно тебе еще над собой поработать». Так вот, если человек вам доносит какую-то мысль, и если он выше уровнем на осознании, он будет ее доносить не на своем языке китайском или высшей математике, он подберет те слова, которые будут комфортны и приемлемы вам для того, чтобы вы со своей позиции понимали то, что он хочет вам сказать. Единственное, у меня в этом есть затык, что мне не нравится давать людям азбуку и изучать с ними цифры. Для этого я и говорю, что послушайте мои лекции в YouTube или у меня на сайте, и когда вы поймете, что вам это интересно и вам хочется этим заняться, месяца через 3, а то лучше через полгода, приходите, и у вас уже будет какая-то база, на которой можно уже основываться и двигаться вперед. Следующий вопрос. Что такое матрица? Ну, в скобочках написано «Нео». Это про нас Нео или про себя Нео? И как из нее выйти? Вы знаете, вопрос еще один из ума. И я всегда в этих случаях задаю вопрос, а зачем нам из нее выходить? Если мы из нее выйдем, то куда мы зайдем? И если мы собрались из нее выходить, то в какую матрицу мы собираемся зайти, потому что матрица – это договоренность, которая у нас есть, в которой мы находимся, и при этом, помните, я рассказывал, что мы не воспринимаем себя через зрение, мы воспринимаем друг друга через их законодательную базу мировоззрения, рефлексорику, которая создает условия нам, чтобы мы видели этого человека с таким носом, с такими глазами, с такой внешностью, с таким весом, с таким ростом. И с такой энергетикой. Меняется человек, и мы меняем его видение его самого. И когда нас кто-то встречает и не узнает, то как он обычно говорит? Будешь долго жить или будешь богатым? Почему это говорит? Потому что вы перешли на другой уровень, и вы изменились. Изменилась всего лишь навсего ваша позиция, отношение к жизни. Вы остались где-то такой же, но изменение вашего характера несет изменение вашей внешности. Вспомните науку физиогномику, где рассказывается о том, что по носу, ушам, глазам, лбу, руке, телосложению, вашим повадкам можно определить ваш характер, при том прописать его полностью. Но если вы будете меняться, а это четко можно увидеть, когда, к примеру, два брата-близнеца, один пошел в священники, а другой в бандиты. Проходит 5 лет, и сразу видно, что этот ближе к священникам, а этот ближе к бандитам. Потому что мимика, восприятие мира, слова, энергетика и в результате и внешность уже поменялись. У одного в одну сторону, у другого в другую сторону. Но самое еще интересное. Мы все можем видеть только в той модельности, в которой мы находимся. Все. К примеру, мы берем какой-нибудь тепловизор, и мы начинаем видеть людей уже в цветах. Либо мы берем что-то, что увеличивает наше видение в инфракрасном излучении и в ультрафиолетовом, и мы начинаем видеть намного больше. И плюс, если мы возьмем рентген, который может просвечивать человека, мы смотрим еще более глубже. Получается, у нас видение, оно шаблонное и оно неглубокое. Поэтому у нас еще есть состояние того, что мы воспринимаем через те модели, которые у нас есть. И чем мы занимаемся во время видения? Мы пробуем вот те модели, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, завести на видение, чтобы мы понимали, как это есть на самом деле. Есть видение – это как съем информации, есть видение – как планирование и формирование будущего. Мы будем пробовать учиться формировать будущее, потому что нам неинтересно, чтобы у нас было состояние видения, потому что оно ограничивает наше восприятие, и если мы что-то видим, но в данный момент к этому не готовы, то получается, мы потом будем это очень сильно компенсировать. Потому что если ты не проходишь свои уроки, но ты видишь, что там будет, и ты их обходишь, то уроки будут усложняться, и ситуация будет усугубляться. Но когда ты начинаешь доверять своему ощущению, почему я говорю, что с одной стороны гороскопы – это хорошо, ими можно пользоваться, но с другой стороны, если вы начинаете от них зависеть, то они начинают управлять вами, а значит, они блокируют вас, и вы не можете двигаться вперед. А когда вы сравниваете своими ощущениями, и черная кошка, которая перебежала дорогу, не является для вас важной, а является лишь признаком того, что в будущем или тут то, что должно произойти, произойдет не так, как бы вы хотели, как вы планировали. И у нас этих знаков просто огромное количество. Споткнулись на левую ногу, это говорит о том, что будет что-то хорошее, но это связано с тем, что у вас не хватает энергетики на это хорошее, и поэтому, так как это характер, то левая нога, когда мы спотыкаемся на нее, она блокирует все, что у нас есть нехорошего, и дает возможность, чтобы произошло какое-то событие позитивное для вас. Если споткнулись на правую ногу, это говорит о том, что должно произойти что-то нехорошее, как урок, через который вы должны проходить, и так как вы выше этого нехорошего, но вам нужно двигаться вперед, то споткнувшись на правую ногу, блокируются ваши позитивные качества, начинаете выходить в низкочастотку и на ней взаимодействовать с тем, что вас выведет на другой уровень, когда вы будете проходить это как урок. То есть у нас есть большущее количество всевозможных примет, которыми мы можем пользоваться. И если вы эти приметы знаете, то вы можете формировать себе будущее через них. Помните, я говорил, что приметы работают в обе стороны? Это когда мы берем и вступаем в то, что сделала собачка соседа там на клумбе, когда мы не посмотрели, и это говорит о том, что у нас будут деньги, либо когда на нашу машину, либо на нас сверху упало то, что захотелось упасть из птички, хорошо, что коровы не летают, и в этом случае мы знаем, что у нас была гордыня в социуме, и у нас должны были прийти деньги, и поэтому мы в это дело наступили. Или когда у нас была зацепка за духовность, и мы должны были получить деньги, а у нас не хватало энергетики, то тогда это сделала птица либо из побуждений того, чтобы мы стали чище, либо на нашу машину. Но когда мы в Латвии проводили тренинг, то мы что делали? Мы брали и представляли себе, что мы находимся в коровнике и ходим по этому всему, почти по колено, а еще сверху летают коровы, и это дело делают нам сверху. Пару человекам стало нехорошо, даже один рыгал по этому поводу, потому что у него было очень хорошее воображение, плюс какой-то опыт, где он, видно, тоже в коровнике был. Вот. И ему не понравилось. Но это работает. Точно так же, когда вы просто берете и наблюдаете за тем, как чешется левая рука, а левая рука чешется, когда вам не хватает энергетики на деньги, и когда они должны прийти, она сначала чешется, потом деньги приходят. В среднем приходят они, ну, в течение 2 суток. Я одно время, когда начинал только проводить семинары, точно знал, в каком месте у меня какая сумма. Чесать руку нельзя. Если чешется рука с внешней стороны, это не работает. Только ладошка. Все. Если чешется правая рука, это говорит о том, что вы встретитесь с знакомым человеком, которого не видели давно. Если к вам должны прийти деньги, и они уже сформировались, а у вас на данный момент есть претензии к противоположному полу, а значит, у вас нет энергии инь-янь, и деньги любят энергию инь-янь, то тогда у вас болит поясница, начинаются проблемы по мочеполовой системе, потому что оттуда забирается та энергия, которой вам не хватает. После этого все проходит, и потом только приходят деньги. Минус в этих деньгах какой? Они не могут служить вам на пользу. Если приходят деньги после боли в пояснице, вы не можете ими воспользоваться так, как надо. Если же у вас деньги приходят, когда вы на что-то наступили, или во что-то влезли, или сверху кто-то вас пробомбил, вот эти деньги вы можете использовать на себя, и при этом, ну, скажем так, у вас даже получится получить от них удовольствие. И я специально привожу эти примеры для того, чтобы было понятно, что мы живем в матрице, в которой есть правила игры. И когда кто-то говорит, что можно выйти за матрицу, мы можем выйти из нее 2 способами. Это умереть. Нет, 3 получается. Умереть. Или же взять и поменять себя, а это значит отработать полностью всю матрицу, и тогда стать над ней и начать управлять ею. Потому что если из нее выходить, нужно ее осознать. И следующий момент, нужно ее отработать, а это значит стать в ней, и потом превзойти, а значит стать над ней и начать ею управлять. Если вы хотите просто выйти из матрицы, вы начинаете везде и во всем действовать алогично относительно того, что с вами происходит. Быть алогичным. И когда вы становитесь алогичным, то вы начинаете, ну скажем так, быть похожим на человека, которого нужно срочно лечить. Но у вас события будут происходить совсем другие. Если реакция ваша будет противоположная той, какая она должна быть, то вы за счет этого выходите совсем на другой уровень осознания, если, конечно, не умираете. И у вас идет новое восприятие мира с вашими моделями, которыми вы будете взаимодействовать с тем, что происходит. Но так как наша матрица, она настолько мощно работает, и мы в ней находимся, и мы ее используем для себя, а она использует нас для себя, поэтому выйти из матрицы, ну, возможно, но только, ну, определенными методами, и всегда нужно задавать вопросы: и дальше что? Потому что если вы хотите что-то изменить, сначала возьмите и сделайте то, что у вас есть, так, чтобы оно было лучшим, и вы получили от этого удовольствие, вы тогда переходите на следующий уровень. Как можно выходить из матрицы, в которой вы застряли? К примеру, если вы застряли в этой работе, если вы застряли в этой квартире, если вы застряли на этой машине, вам нужно взять и согласиться, что эта работа вам навсегда, что вы получаете от нее удовольствие, и искренне получаете удовольствие, работаете самоотдачей и самоотверженно. Тогда вас начинают переводить на следующую работу. Если вы живете в этой квартире, в этом доме, и вы хотите переехать, вы начинаете получать удовольствие от этой квартиры, от этого дома, и соглашаетесь, что вы жить будете здесь всегда. И тогда вы переезжаете. То есть вы всегда делаете так, чтобы то, что у вас есть, вы приняли, получили удовольствие, если вы хотите, чтобы у вас поменялось, и тогда вам дают следующее. Если вы не хотите следующего, но вы получаете от этого удовольствие, что у вас есть, и хотите здесь искренне остаться навсегда и не собираетесь менять ничего в жизни, то вас все равно это заберут, потому что вы это уже отработали, вы в это залипли, и ваше залипание это же и уничтожило. И выходит, что нам в плане матрицы нужно понимать, что если вы находитесь в этой среде, то вы не только видите то, как это все происходит и от чего оно зависит, но и ваши реакции изначально, они такие, какими они должны быть для этой матрицы. Они прописаны под эту программу. Поэтому если вы возьмете там какой-нибудь Windows или Linux, захотите Mac OS, это все запустить туда, то если программа не прописана, у вас будут ошибки, и вы не сможете этим пользоваться. Поэтому вам тогда нужно переписать свою программу под другую матрицу. Всегда задавайте вопрос, а зачем? Потому что у вас все равно не получится написать ее лучше, чем вы себе написали, когда вы осознавали и понимали намного больше. Поэтому тот, кто собирается переписывать матрицу, они мне чем-то похожи на ребят, которые выходят в астрал. Они выходят туда и давай что-то менять, что-то просматривать и каким-то образом там воздействовать на все. Но при этом они забывают одну вещь, что когда это все делалось, это механизм намного сложнее. И когда человек с паяльником залазит в обычный телевизор LCD сзади, и он не понимает, что это такое, он начинает с позиции своей логики брать красные детали, припаивать красным деталям, зеленые к зеленым, а синий к синим, или там квадратный к квадратным, круглый к круглым, а потом задают вопрос, а почему телевизор перестал работать? Да потому что вы начинаете это делать относительно той логики, которая у вас есть, а не относительно той логики, которая формирует то, что происходит. Так вот, мы все по сравнению с матрицей, а это значит с Богом, выглядим в своем осознании как бактерия в кишечнике. Если мы хотим пойти дальше, нам нужно стать супербактерией в кишечнике, которая выполняет свою работу идеально. И тогда мы переходим на следующий уровень. Если же мы с этой позиции пытаемся менять самого человека, то есть Бога, то у нас ничего не получится, потому что в этот момент мы будем действовать лишь инструментом, который нам дали. И когда я даю рукомашество и ногодрыжество, я все равно могу использовать только инструмент, который у вас был. Потому что если мы будем брать новый инструмент, то у нас не будет подобия. Тогда мы не будем иметь возможность менять то, что есть. А когда у нас не будет подобия, мы просто будем действовать вот здесь, и оно никак не будет менять ту ситуацию, которая у нас есть в жизни. То есть получится борьба с ветряными мельницами. Потому что заметьте, как работает все. Когда я говорю, если мы собираемся убрать высокое давление и его выровнять, мы берем модель, которая у нас есть по подобию водопад, представляем себе, что водопад – это давление этого человека, и начинаем наблюдать, как этот водопад превращается в русло. Русло – это норма давления. Все. И мы, когда высказали намерение и переключились на водопад, что дает водопад? Он отвлекает наше сознание, тем самым создает условия, чтобы мы выходили за границы матрицы, а это значит увеличивали приятие. А так как намерение у нас было, и у нас есть подобие с тем, что мы хотели в сознании, это водопад, потому что нам нужно того же самое падение, то тогда и происходит процесс изменения. А в чем заключается наша задача? В том, что мы каждый раз, когда что-то делаем, мы переводим это все глубже на подсознание. Когда у нас есть рефлексорика, то она проваливается больше. И в момент того, когда мы уже высказываем намерение, то через где-то полгода нам не нужно говорить о том, что мы представляем себе водопад, потому что высказанное намерение, что у этого человека уже нормальное давление, оно начинает меняться, но уже корректно по отношению к нему. А еще через какое-то время мы общаемся с другим человеком, и наше подсознание знает, что у него высокое давление, и пока мы с ним общаемся, у него давление выравнивается и приходит в норму. Получается, мы проходим эти этапы, и тогда нам не надо уже цепляться за то, какой моделью мы пользовались, потому что она уже не является необходимым костылем, чтобы запустить вот этот механизм. Я точно так же работал с сахаром, когда у человека повышенный сахар, просто представляешь себе горячую воду, и у него сито, и ты проливаешь эту воду, она растворяет этот рафинад, и он проходит насквозь. И потом ты начинаешь промывать его теплой водой. И через какое-то время меряешь снова сахар этому человеку, а он у него уменьшился. Но бывают модели, когда ты их запускаешь, когда уже давно не работал, и забываешь о том, чтобы делать какую-то норму, вот здесь получается у меня, по крайней мере, промахи. Когда я уже рассказывал эту историю с девочкой, что я спускался в метро, и мне позвонили, ну, скажем так, давняя клиентка, с которой я давно уже не общался, несколько лет, и говорит, что совсем все плохо, срочно помогите, потому что доктора говорят, что может быть инсульт и лопнут сосуды, потому что высочайшее давление, которое ну, никак не могут изменить. Так вот, что получилось? Что я быстренько взял претензии ее, потому что это повышение давления, это неприятие того, что происходит, и в то же время прячешься и называешь черное белым, а белое черным, и пытаешься оправдываться. Это совокупность того, когда у нас высокое давление. Когда у нас низкое давление, мы не хотим брать на себя ответственность и хотим спрятаться от ситуации, то есть убежать от тех уроков, которые формируют наше подсознание. И выходит так, я просто взял ее претензии и зажатости, прикрепил к ним давление, это представил себе в виде камня, представил себе водосточную трубу в какой-нибудь Манхэттене высокоэтажке в небоскребе и спустил по этой трубе. Все. И зашел в поезд и спокойненько поехал туда, куда мне надо было. Когда я на станции на своей выходил, и она смогла мне дозвониться, то звонила она, не она уже, а женщина, которая говорила, что у этой девочки упало так давление, что мы боимся, что она умрет от низкого давления. Причина была в том, что я не сделал норму. Вы можете таким образом воздействовать на всех. Я сейчас говорю очень важные вещи. То есть я могу посмотреть Путина, Обаму, премьер-министра Канады или Великобритании и рассказать все, что у них есть по здоровью. Рассказать, какое у них настроение, рассказать, сколько у них витаминов, микроэлементов и насколько у них высокое или низкое давление, сколько у них сахара в крови. Почему? Потому что у меня есть опыт такой работы с другими людьми, которых я не видел, и мне называли их имя, я диагностировал. Вы можете делать то же самое. Только один маленький нюанс. Вам придется увеличивать энергетику. Мы вчера работали, помните, да? Яблоко, груша, апельсин. Мы вчера работали с цифрами. Это сложнее, чем смотреть здоровье. Сложнее раз в 10. И это очень энергозатратно. Если бы мы делали, я всегда делал по максимуму, то есть мы делали на грани. Если бы мы превысили количество просмотров, и если бы мы не давали физических нагрузок, и то, которых не хватало, то вас бы заглючило, и у вас бы начались проблемы по состоянию здоровья, потому что уходит очень много энергии, которая тратится, ну, как бы так сказать, в никуда. И когда, я уже рассказывал, вы что-то просматриваете, это нужно просматривать созидательно, чтобы это вам помогало. И когда я первые разы пробовал это делать, то у меня через 3 минуты уже начинал внутренний идти триминг, и я понимал, что у меня кончаются силы. Сейчас я максимум это делал 14 часов подряд, когда просматриваешь и чувствуешь себя все равно нормально. Но я нашел формулу, которая называется 80-10-10. Когда я смотрел финансы, мне было интересно, что и как происходит, то если мы возьмем, к примеру, гривну украинскую, то она сейчас имеет ту цену, которую она имеет, то есть реальную. Она ничем не регулируется, нечем регулировать. Вот она такая, какая она есть. Если взять российскую цену на рубль, то есть на доллар и на евро, то относительно того, что я видел, могу только говорить, как я вижу. Она должна бы была, если бы она была рыночная и не регулировалась государством, то евро было бы где-то 70-72, а доллар бы был бы 50-55. Вот так. Но когда я анализировал то, что делает правительство России, то оно выбрасывает огромное количество долларов из запаса государственного для того, чтобы поддерживать доллар и евро в нормальном состоянии. И вот они за буквально 3 месяца выбросили на рынок, и это все было куплено в районе 40 миллиардов долларов. Евро не знаю, сколько они выбрасывали. И как они сказали, что это около 8% вообще всего запаса валютного, который есть в России. На самом деле это неэффективная экономика, и если таким образом действовать дальше, то будут серьезные вопросы. Но это уже, если мы будем говорить об экономике, мы должны говорить в первую очередь об энергетике самого человека, который делает бизнес, о том, какая у него жена, о том, какая у него мама, о том, насколько он проходит уроки и насколько он не зацеплен за отношения и за свои цели. И если мы хотим, чтобы у вас был эффективный бизнес, то он может быть какой угодно, только главное, чтобы вы прислушивались к себе и прорабатывали те недостатки, которые вам будут давать энергетику, для того, чтобы это выводить в достоинство.